Морис Леблан. Зубы тигра. Часть первая. Дон Луис Перен. Глава первая. Д'Артаньян, Портос и граф Монте-Кристо. Когда к половине пятого месье де Малион, префект полиции, так и не вернулся в свой кабинет, его секретарь разложил на письменном столе папку с полученной корреспонденцией и уже подготовленными им донесениями, позвонил, вызывая дежурного полицейского, и, когда тот вошел в помещение через главную дверь, сказал ему:
«Господин префект пригласил к себе на 5 часов группу лиц. Вот список. Пусть они ждут по отдельности. Следите, чтобы они не общались между собой, а мне принесите их визитные карточки».
Дежурный вышел. Секретарь направился к небольшой двери, ведущей в его кабинет. Но тут открылась главная дверь. Пошатываясь, вошел мужчина, остановился и оперся о спинку кресла.
«Ах, это вы, Веро? Что случилось? Что с вами?»
Казалось, что плотным, широкоплечим, краснощеким инспектором Веро владеют какие-то сильные чувства, поскольку его лицо, испещренное красными прожилками, сейчас выглядело почти бледным.
«Все в порядке, господин секретарь».
«Да нет же, вы выглядите больным. Белый, как полотно. Испарина на лбу».
Инспектор Веро сел в кресло, отер пот со лба и, стараясь взять себя в руки, произнес:
«Я немного устал. Вымотался за последние дни. Изо всех сил старался разобраться в деле, порученном мне господином префектом. Но, знаете, мне как-то не по себе. Хотите, я принесу сердечные капли?»
«Нет-нет, мне хочется пить».
«Стакан воды?»
«Нет, спасибо».
«Тогда что же?»
«Я бы хотел...»
У него прервался голос. Он с тревогой огляделся по сторонам, словно внезапно чего-то испугался. Но, овладев собой, продолжил:
«Господин префект на месте?»
«Нет, вернется только к 5. У него назначено важное совещание».
«Да, я знаю. Весьма важное. Для этого он меня и вызвал. Но я бы хотел перед этим переговорить с ним. Мне необходимо его увидеть».
Секретарь внимательно посмотрел на Веро и заметил:
«Вы так взволнованы? У вас какое-то важное сообщение?»
«Чрезвычайно важное. Речь идет о преступлении, которое произошло день в день, месяц назад. А теперь нужно срочно принять меры, чтобы предотвратить 2 связанных с ним убийства, которые должны произойти сегодня ночью. Да, сегодня ночью. И их не избежать, если мы не вмешаемся».
«Хорошо, Веро, не волнуйтесь.
Это воистину дьявольский план. Даже трудно себе представить.
Но раз уж вы обо всем осведомлены, Веро...»
«Господин префект предоставит вам полную свободу действий». «Да-да, разумеется. Но все же жаль, если мне не удастся поговорить с господином префектом. Однако же я на всякий случай написал письмо, в котором изложил все, что мне известно об этом деле. Так мне показалось разумнее».
Он вручил секретарю большой желтый конверт и добавил:
«И вот еще коробочка. Ее я тоже кладу на стол. В ней содержится некоторая дополнительная информация, поясняющая содержание письма».
«Но почему вы не хотите держать все это у себя?»
«Мне страшно. За мной следят. От меня хотят избавиться.
Мне будет спокойнее, если кто-то еще приобщится к этой тайне».
«Не беспокойтесь, месье Веро.
Господин префект вот-вот прибудет. А я бы посоветовал вам пока сходить в аптеку и купить какие-то сердечные капли».
Казалось, инспектор колеблется. Он снова вытер вспотевший лоб, потом встал и вышел. Оставшись один, секретарь вложил его письмо в пухлую папку, лежащую на столе префекта, и прошел в свой личный кабинет. Не успел он закрыть за собой дверь, как из приемной вновь появился инспектор и пробормотал, запинаясь:
«Господин секретарь, лучше я сам покажу вам».
Несчастный был страшно бледен. У него стучали зубы. Когда он увидел, что в комнате никого нет, он было направился в кабинет секретаря, но у него подкатились ноги, и он без сил рухнул на стул, где просидел в оцепенении несколько минут, а затем произнес со стоном:
«Что со мной? Неужели меня тоже отравили? Боже, как мне страшно!»
Он схватил с письменного стола карандаш, пододвинул к себе блокнот и стал торопливо что-то писать. Потом прошептал:
«Да нет, не стоит. Ведь префект и так прочтет мое письмо. Но все-таки что со мной? Как же мне страшно!»
Он рывком вскочил и произнес:
«Господин секретарь, нужно, чтобы это произойдет сегодня ночью. Никакая сила на свете не помешает!»
Мелкими шажками, как автомат, собрав всю силу воли, он приблизился к двери в кабинет секретаря, но, не дойдя, зашатался и снова опустился на стул. Он трясся от безумного страха, что-то кричал, но почти беззвучно, так что никто не мог его услышать. Он это понял и стал искать глазами кнопку звонка или колокольчик, но не нашел. Ему казалось, что глаза заволокла густая пелена. Тогда Веро упал на колени, пополз к двери в кабинет, как слепой, шаря одной рукой по сторонам. И, наконец, нащупав деревянную панель, стал продвигаться вдоль нее. К несчастью, из-за помутившегося сознания он плохо ориентировался и вместо того, чтобы повернуть налево, пополз направо, за ширму, скрывавшую небольшую дверцу. Он наткнулся рукой на дверную ручку и сумел повернуть ее, шепча: «Помогите, помогите!» Он оказался в комнатке, служившей префекту полиции туалетной.
«Сегодня ночью!»
— стонал он, полагая, что его слышат, и он находится в кабинете секретаря.
«Убийство назначено на эту ночь! Вот увидите! Следы зубов! Какой ужас! Как мне плохо! Помогите! Меня отравили! Спасите меня!»
Голос его совсем затих. С бескровных губ срывались лишь бессвязные звуки. Казалось, он что-то беззвучно жует, наподобие стариков, у которых вечно шевелятся губы. Его голова медленно склонилась на грудь. Он испустил несколько вздохов, тело его сотряслось в конвульсиях и застыло. А затем раздался равномерный глухой предсмертный хрип, перемежавшийся короткими паузами, когда казалось, что последние жизненные усилия еще оживляют затухающее дыхание и зажигают в погасших глазах проблески сознания. Без 10:05 в кабинет вошел префект полиции. Месье де Малион, мужчина лет 50, грузного телосложения, с умным лицом и проницательными глазами, занимал этот пост уже несколько лет и снискал всеобщее уважение. Его одежда — серые брюки и пиджак, белые гетры, галстук-бант — никак не походило на костюм чиновника. Держал он себя непринужденно, просто, благожелательно и открыто. Он позвонил, и тут же появился секретарь.
«Те, кого я вызвал, уже явились?» «Да, господин префект. Я распорядился, чтобы они ждали в разных помещениях».
«Но они все равно не могли бы сообщить друг другу ничего существенного». «Ну, так спокойнее. Надеюсь, что посла Соединенных Штатов вы не побеспокоили?»
«Нет, господин префект».
«Их визитные карточки при вас?»
«Вот они».
Секретарь протянул ему 5 карточек. Арчибальд Брайт, первый секретарь посольства США. Мэтр Лепертюи, нотариус. Хуан Кассерес, атташе дипломатической миссии Перу. Граф Дастриньяк, майор в отставке. На последней карточке значилось только имя — Дон Луис Перенна. Ни адреса, ни других сведений.
«Вот его-то мне очень хочется увидеть», — произнес де Малион. «Он чертовски меня интересует. Вы читали отчет иностранного легиона?»
«Да, господин префект. И, признаюсь, этот человек меня тоже заинтриговал».
«Не правда ли? Какая смелость! Неслыханный героизм, что-то поистине невероятное. Товарищи даже прозвали его Арсеном Люпеном. Настолько он поражал их своей отвагой и такое имел на них влияние.
Когда умер Арсен Люпен?
За 2 года до начала войны, господин префект.
Тела Люпена и мадам Кессельбах нашли под обломками небольшого шале, сгоревшего неподалеку от люксембургской границы. Расследование показало, что он задушил эту чудовищную мадам Кессельбах, преступления которой были раскрыты позже, а сам повесился после того, как поджег шале.
«Ну, этот гнусный тип заслужил такой конец», — изрек Дамолеон. «И признаюсь, что я бы все отдал, только бы не столкнуться с ним на узкой дорожке».
«Так о чем вы говорили? Готово ли дело о наследстве Морнингтонов?»
«Лежит у вас на столе, господин префект».
«Хорошо. Да, кстати, инспектор Веро еще не показывался?»
«Он был здесь, господин префект. Но, должно быть, сейчас бедняга у врача, приходит в себя».
«А что с ним случилось?»
«Он был в каком-то странном состоянии и выглядел совершенно больным».
«Что это значит? Объясните-ка поподробнее». Секретарь рассказал о своем разговоре с инспектором Веро. «Вы говорите, он оставил мне письмо?» — спросил Дамолеон с озабоченным видом. «И где же оно?»
«В этой папке, господин префект».
«Странно. Все это на редкость странно.
Веро — первоклассный инспектор, весьма хладнокровный, и если он чем-то обеспокоен, значит, не зря.
Будьте любезны, найдите его и пригласите сюда. А я тем временем просмотрю почту».
Секретарь ушел. Минут через 5 он вернулся с изумленным видом и объявил, что инспектора Веро нигде нет.
«Но самое непонятное, господин префект, это то, что дежурный видел, как Веро покинул ваш кабинет, а потом тотчас же туда вернулся, однако второй раз оттуда не выходил».
«Так, может быть, он просто прошел через мой кабинет и направился к вам?»
«Ко мне, господин префект, но я неотлучно находился у себя».
«Тогда все это необъяснимо».
«И впрямь необъяснимо. Разве что дежурный на минуту отвлекся, раз Веро нет ни здесь, ни там».
«Скорее всего, вы правы. Наверное, и впрямь вышел к врачу и вернется с минуты на минуту. К тому же, в самом начале совещания он мне не нужен». Префект взглянул на часы. 5:10. Велите дежурному пригласить сюда этих господ. Хотя...»
Дамолеон колебался. Перебирая содержимое папки, он нашел письмо Веро. Это был большой желтый конверт с напечатанным на нем адресом. Кафе Поннёв.
«Господин префект, мне кажется, что в связи с исчезновением Веро и тем, что он успел мне сообщить, вам следует срочно ознакомиться с содержанием его письма», — заявил секретарь.
«Да, вероятно, это разумно», — согласился Дамолеон после минутного раздумья.